Это четвертая неделя Великого Поста. В эту неделю Святая Церковь совершает память преподобного богоносного отца наша Иоанна, именуемого Лествичником. А в его лице и память всех преподобных в подвиге просиявших. Почему взят был именно этот преподобный представителем от лица всех преподобных? Потому что он в одну книгу, именуемую Лествицей, собрал все духовные сокровища, разбив их на 30 ступенек для удобства, чтобы мы начинали свое духовное шествие с первой ступеньки, освоившись на этой ступеньке, переступали на следующую, затем на следующую. Так взошли наверх добродетелей, примирились с Богом, соединились с Ним, обожились, освятились и достигли вечного блаженства в Его вечном, невечернем Царстве. И поэтому и предложена память этого великого преподобного отца. Но книга его не очень легко открывается. Совсем не просто открывается для желающего прочитать. Недостаточно приобрести эту книгу, открыть ее и начать читать, как обыкновенную любую книгу. Ибо она духовна и написана довольно сложным, прикровенным языком. И поэтому святые отцы, старцы, преподобные и духовные мужи, преуспевшие в духовной жизни, не советовали читать новоначальным сразу эту книгу самостоятельно всю подряд, а давали своим богомудрым разумом только лишь некоторые выдержки, указывая: прочти в этой главе, вот на этой странице, вот это место. И то есть они выписывали как рецепты духовные, глядя на устроение и нужду приходящих этих послушников новоначальных. Насколько велико значение Лествицы, Святая Церковь это подчеркивает, что она благословляет чтение из этой книги в своих богослужениях. К сожалению, мы сейчас опустили практику, мы, я не говорю только лично наша община, а вообще опустили практику чтения за богослужением так называемых синоксариев, где излагаются поучения. Это чтение происходит во время всеночного бдения, когда люди уже немножко устали стоять от долгого бдения. Она разбивается этим чтением, и люди сидя, слушают, внимают этому чтению. Вдохновение есть некоторые, а затем опять продолжают богослужение. Но чтобы не продлевать богослужение очень долго, ибо сейчас все люди очень занятые, все спешат со своими суетными земными делами, вот, и поэтому нет возможности это чтение вводить в практику. И поэтому мы лишены, конечно, и лишены даже знания о том, что Лествица предложена одна из немногих книг святых отцов, которые вставлены в само богослужение. Также сегодня совпало, сегодняшний воскресный день, на четвертой неделе поста, Святая Церковь празднует память преподобного и богоносного отца Симеона Нового Богослова. Я вам сразу скажу, это самый любимый мой святой отец из числа пишущих отцов. И вот почему. Симеон Новый Богослов жил в X веке. Это как раз половина как бы нашей христианской эпохи, если взять первое тысячелетие и второе тысячелетие. Середина. И уже к этому времени было страшно. страшное оскудение в духоносных мужах. И он в своих трудах отразил эту скорбь об этой скудости. И поэтому Бог, Дух Святый, и дал ему изнести из своего очищенного сердца, из своего святого ума, те сокровища Духа, чтобы они дошли до нас, хотя бы в записанном виде. Потому что встретить живого, святого такого уровня практически невозможно, настолько это редко было уже тогда. А что говорить уже в наше совсем страшное и скудое время, которым подходят только слова этого славного пророка Давида: «Спаси меня, Боже, яко оскуде преподобный, яко умалишься истины от сынов человеческих, кижда глаголоша суетная, ко искреннему своему». И чтобы показать значение и величие этого святого отца, я сошлюсь на другого великого святого отца, память которого мы праздновали на второй неделе, святителя Григория Паламы. Вот как он в своих трудах упоминает о подобном Симеоне Нового Богослова. Жизнь Симеона Нового Богослова, конечно, ты знаешь. То есть настолько он в 14 веке писал, уже прошло 400 лет после славного успения Симеона Богослова, а он говорит, что ты знаешь, что настолько она была вообще известна тогда в церкви. Диво был он для всех и прославился сверхъестественными чудесами. Писание же его, кто назовет писаниями жизни, не погрешит против истины. Итак, великий столб церкви называет писание Симеона Богослова писанием жизни. Ничего важнее нет для человека, как иметь жизнь. И жизнь вечную, жизнь с избытком. Ибо Господь есть путь, истина и жизнь. И жизнеподателю. И если Писание Святого Слова приравнивается в этом к Святому Евангелию, ибо Евангелие животворящие словеса содержит Господне, то из этого можем понять, какое, как велико значение для нас, бедных, голодных, духовно нищих людей, это блаженное сокровище, собранное изложенное преподобным Симеоном Новобогословом. Надо сказать, что церкви известно только три святых, носящих наименование богословов. Богословов было много, но носящих это наименование с большой буквы только три. Это наш великий и славный помощник, покровитель, глава нашей церкви, апостол любви и евангелист Иоанн, богослов, так именуется свою церковь. Это святитель IV века, святитель Григорий, богослов. И это святой преподобный Симеон, новый богослов, живший в X веке. Больше никому не удостоена честь именоваться этим великим именем богослова. Потому что истинно богословствовать может тот, кто познал Бога, кто с ним примирился, кто соединился с самым теснейшим и совершеннейшим соединением. Естественно, эти три великих и величайших святых были на этом уровне. И удивительно то, что если читать их творение, то мы замечаем, они дошли до такой степени совершенства, не только личного, а и в изложении высочайших истин Духа, то им уже не хватало излагать их прозой. И они, именно эти три святых, пишущих для нас, оставивших великие сокровища, записали их как бы в стихотворной форме. Если мы внимательно почитаем то, что нам дошло от святого нашего апостола, Иоанна Богослова, то это звучит как стихи. В начале было слово, слово было у Бога, и Бог был слово. Да, это белые стихи, но это стихи. А уже у Григория Богослова просто догмат Пресвятой Троицы, высочайший догмат, за который именно, за освящение этого догмата церковь дала ему наименование Богослова, он изложил в стихах. разговорной форме на греческом, древнегреческом языке. И вот преподобный Семен Богослов от избытка духа, помимо того, что писал прозу, излагал все это, у него есть творение, написанное в стихах, и творение высочайшего уровня и крайне полезное для каждого читающего. Там содержится и о покаянии, и о состояниях необходимых, чтобы знали это все в его творении. И чтобы привить к вам любовь к этому величайшему святому и крайне важному для нас, потому что многие святые отцы писали очень правильно и важно, но так, как излагает ту же самую истину Семен Богослов, так, как он подчеркивает некоторые важнейшие моменты и правильно их расставляет для нас, трудно найти другого отца, который был бы в этом равен ему. Трудно. И я просто советую, это, конечно, не может быть каким-то приказом или повелением, это просто совет, что обязательно научайтесь у этого святого отца. У него дивная, стройная система, в которой он указывает все признаки, все знания, необходимые для желающего спасти свою душу. Ибо речь идет только о спасении души, о внутреннем делании, о внутреннем христианстве, о великой тайне, что христианство есть не внешнее лишь. Более того, святые отцы, и в частности Семен Богослов, как никто из отцов, выводят нас из прелести, из нашего плотского мудрования. Поэтому, с одной стороны, и он сам об этом ясно упоминает, что чтение или беседа с истинно духовным человеком приносит большую боль сердцу плотского человека, ибо обличает его неправильное устроение, когда ему не по нраву. Поэтому будем ожидать и этого, что нам будет даже часто больно читать, потому что та правда, та истина, которую излагают святые отцы, в частности, великий Семен Богослов, она поражает нас в самое сердце. Она сбивает нас с песни, выводит нас из прелести и показывает, что мы не только не имеем права наименоваться христианами, мы даже еще и понятия не имеем правильного, что это такое, и насколько мы далеки от спасения. Второе, что удивляет в этом великом отце, у него не было никаких лицеприятства каким-то бедолицам. Он одинаково ко всем подходит. И основной мерой его подхода является духовный взгляд на природу явлений или вещей. И поэтому для него нет разницы. Патриарх, митрополит, епископ, священник, царь, вельможа, нищий, богатый. Он говорит, все одинаково находятся в тяжелейшем жутком состоянии, все повреждены умом, духом, душею, все живут в страстях, все под рабством дьявола, и все нуждаются в одном и том же. Но особенно он взывает, конечно же, к священникам, к патриархам, к епископам, вот, без всякой лести, а обличая, если они духовно неправильно. Разумеется, не к истинным, а тем, которые большинство было, которые и объясняет нам природа. С одной стороны, подтверждает иерархический строй, что это от Господа установлено, и должно так быть, и надо очень высоко чтить истинных священников, истинных епископов. С другой стороны, оберегает нас и обличает тех, которые не являются истинными. И для того, чтобы почувствовать его этот дух свободы и истины, достаточно привести такую выдержку. Патриархи, если вы не други Богу и не сыны Его, сойдите с тронов ваших и пойдите прежде, самих себя научите от божественных писаний. И когда станете отображением Бога и уподобитесь Ему, тогда приближьте со страхом и трепетом и осяжите божественное. Если же не так, то когда явится Бог, тогда познаете, что Он есть огнь, поедая не тех, кои возлюбили Его, но тех, кои не хотели приять Его, когда Он приходил просветить их». Вот как дерзновенно, свободно и истинно вещал он к высшим самым поставленным в церкви, значит, должностям. То есть, невзирая на лица, если вы духовно неправильно устроены, вы не имеете права сидеть на тронах, занимать места священников, епископов, диаконов, потому что это великое безумие. Если мы вникнем в это учение, мы увидим, почему. И тогда мы будем не судить священников за их какие-то погрешности, грехи даже, и дела их, которые нам будут видны, а будем судить изнутри, внутренним человеком, по духу, истинным судом, и потому уклоняться от них. Ясно, понимая заповедь, оставьте слепых. Господь сказал, оставьте слепых, ведущих слепых в яму. Вы им понять, почему, в чем эта слепота выражена, почему они слепые. Если бы не вникнем, что истинное христианство, есть христианство внутреннего человека, если мы сами не будем заниматься и жить жизнью внутреннего человека, мы никогда не отличим истинных пастырей от неистинных. Сколько бы нас бы не убеждали, сколько бы не было проповедей, речей и бесед на эту тему, сколько бы мы не прочитали литературы, завтра опять мы обманемся. Опять живой человек с нами станет в рясе, и мы опять клюнем на его внешний вид, положение, и ничего не получится, потому что внутренний человек не утвержден. Опять мы будем обращаться внешним, что достаточно креститься внешне, но не посвятиться внутренне. Ходить в храм, часто богослужение, читать молитвы, совершать коленопреклонение, даже если кто подвиги совершает, самые тяжелые. Вот. А великий Семен Богослов пишет, ничто не поможет. Все это всуе, потому что есть конкретный строй духовной жизни, есть свой порядок, своя последовательность. Есть конкретные признаки, по которым человек должен судить, где он, на каком он находится ступеньке, в каком устроении, что ему предпринять, какие средства найти и как ему дальше шествовать. Все расписано и имеет великую гармонию в духовной жизни внутреннего человека. Если не будет жизни внутреннего человека, то наружное наше христианство нам оно не работает, оно нам не поможет. Оно будет нас только обманывать и обольщать. И мы, будучи врагами Божьими, полностью от Него отдаленными, будем мнить в своей слепоте, в своем невидении самого себя, что мы Божьи друзья, что мы спасаемся, что мы христиане, истинные, православные и так далее. На самом деле все это не так. И для того, чтобы в этом убедиться, надо отвергнуть свой падший разум и прибегнуть к разуму святых отцов, таких как и преподобный, богоносный, дивный отец Семен Богослов. Один из великих подвижников современности, сербский архимандрит Иустин Попович, святой человек, страдалец, исповедник нашего времени, назвал Семена Богослова херувимско равным оком церкви, всей Вселенской Церкви. Настолько он тоже высоко чтил. И удивительно, что настоящие духоносные мужи, они все сходятся в этой оценке. У них нет разногласия, у них нет разномыслия. У них единый дух, у них единое учение, у них единая оценка и отношение к этим людям. Вот несколько выписок из сокровищ Семена Богослова. Они очень важны. Еще надо много и долго в них, конечно, читываться, вдумываться и прилагать себе в свою жизнь, в свою практику. «Послушайте же, умоляю вас, братья мои христиане, и пробудитесь от усыпления. Войдите в самих себя и посмотрите, воссиял ли свет божественной благодати внутри сердец ваших. Посмотрите, увидели ли вы великий свет ведения. Посетил ли вас восток с высоты, и светит ли он вам во тьме и сене смертней сидящим. Бог ни в чем не имеет недостатка, будучи преисполнен всех благ и совершенств. Ничего ему от нас не нужно, кроме одного нашего спасения. Спасение же наше иначе не может состояться, если не изменится ум наш и не соделается иным действием силы Божией, так, чтобы стал он умом обоженным, то есть бесстрастным и святым. Обоженным бывает тот ум, который внутри себя имеет Бога. Первее всего другого и необходимейшее есть смирение, так как оно есть начало и основание. Второе же есть плащ, истощающий непрестанные слезы, о которых желал бы я многое сказать, но не нахожу достаточно слов, какими мог бы достодолжно беседовать о них. Чудо неизъяснимое. Текут слезы вещественные из очей вещественных и омывают душу невещественную, а скверн греховных падают на землю, но низвергают демонов и освобождают душу от невидимых уз греха. О слезы! Вы, источаясь от действия божественного просвещения, отверзаете самое небо и низводите божественное утешение. Только тот ум, который соединяется с Богом посредством веры и познает его через делание заповедей, только такой наивернейший сподобляется видеть его и созерцательно. Ибо через посредство веры, какую имеет он во Христа, вселяется Христос внутрь его и делает его обоженным. Сохраняется же ум обоженным через то, если всегда получается в том, что есть Христово, и непрестанно внимает законы его. Порассмотрим же, братья, и поисследуем самих себя до точности, есть ли в нас печать Христова. И по указанным выше признакам постараемся определенно узнать, есть ли в нас Христос. Если мы не восприняли еще Христа, не имеем еще печати его и не видим, чтобы в нас были те признаки, о которых мы сказали, но паче видим все противное тому, то есть, что и мир прелестный живет в нас, и мы, к несчастью, живем в нем, что высоко ставим временное благо мира, а в скорбях, находящих на нас, изнемогаем, при бесчестиях печалимся, а при честях, богатстве и наслаждениях мирских и плотских радуемся и веселимся, горе нам по причине зловредности, кою страдаем, горе нам по причине неведения и омрачения, покрывающего нас, горе нам по причине окаянства и нечувствия, кои возгосподствовали над нами, всецело не спали мы долу, к земному, мирскому и чувственному, поистине бедны мы и пренесчастны, далеки будучи от жизни вечного и Царства Небесного, потому что не стяжали еще в самих себя Христа, но имеем еще в себе мир живым, поколику живем в нем и мудствуем земная. А кто таков, тот явно враг есть Богу, потому что пристрастие к миру есть вражда на Бога. Благо мира всего суть препоны, кои не допускают нас возлюбить Бога и благо угодить Ему. Как тело умирает, когда отделяется от него душа, так и тогда от души, когда от души отделяется Дух Святый, душа умирает. Жало смерти сей есть грех, потому что смерть и тление – суть порождения греха. Растление души есть уклонение на распутье от прямого и правого мудрования. Именно то, что растлилось правое мудрование и стало развращенным, воспоходствовало всего злого. Ибо когда правые помыслы развращаются, тотчас как тернии в овцы прорастают в душе семена зла, таким-то образом, как в мертвом теле, расположаются черви, так в душе оной, лишившейся божественной благодати, будто черви расплодили зависть, лукавство, ложь, ненависть, вражда, брань, злопамятство, клевета, гнев, ярость, печаль, месть, гордыня, спесь, тщеславие, немилостивость, лихоимство, хищение, неправда, неразумная похоть, шепотничество, пересуды, завистывание, спорливость, поношение, осмеяние, славолюбие, клятва преступничества, клятвы, богозабвение, дерзость, бесстыдство и всякое другое зло Богу ненавистное. Так, что человек перестал уже быть по образу и подобию Божию, как создан был вначале, а начал быть по образу и подобию дьявола, от которого всякое зло. Итак, если возможно, чтобы какое-нибудь тело человека без души стояло в гармонии в своем чине, то возможно, чтобы душа человека стояла как должно в своем чине, с отличительными чертами разумности, без благодати Святаго Духа. Но то невозможно, а это еще невозможнее. Напротив, как человек души, не имеющий мертв в порядке мира сего, так и тот, кто не имеет благодати Святаго Духа, мертв в порядке Божьем. И никак невозможно, чтобы он имел жительство на небесах, потому что всякий мертвый в каком-либо порядке бездействен, безжизнен в нем. Потому-то необходимо всякому верующему Христа креститься, чтобы быть Духом Святым, воссозданным и обновленным, стать новой тварью. Кто же не родится свыше, тот, как говорит Господь, не может вникнуть в Царствие Божие и даже увидеть его. А кто видеть его не может, для того еще невозможнее получить его. Всего-то ради Бог человек бысть, да снидет в него, как Яков Бога, Бог Дух Святый, и да пребудет в том, от кого не отличался, дабы потом через общение и соединение с ним Божество соединялось с каждым человеком, обращающимся с ним и сочетывающим воедино, то есть волю Божию, все помышления и желания свои. Это и есть воскресение души всей жизни. Как когда живо тело, явны бывают в нем действия души, так, когда жива душа, явны бывают в ней действия Святого Духа, как-то благость, вера, кротость и воздержание. Почему всякому христианину, а относительно всех добрых дел, какие делает, надлежит исповедать, что их совершает Христос, а не он? Кто же не так помышляет об этом, тот в суе есть христианин. Всякой богобоязной душе два великие прилежат подвига. Первый, чтобы получить благодать Святаго Духа. Второй, более тяжкий, чтобы не лишиться сей благодати, получаемой со многими потами и трудами. Достоин же Бога вот кто: правый, истинный, кроткий, благий, сострадательный, милостивый, щедрый, добрый, долготерпеливый, незлобивый, человеколюбивый. Но таким ни один человек не может быть, если не соделается причастным благодати Божией по вере во Христа. Так что, если кто не таков, то явно, что он или не верит во Христа, или кажется только верующим, будучи неверным в самом деле. Что болезнь в теле, то грех в душе. Когда тело заболит, больной ни о чем же другом не заботится, ни о богатстве, ни о славе, ни об утехах, а все об одном — врачевании тела и восстановлении здоровья. Так и когда душа болит грехом, надлежит всю заботу обращать не на другое что, ни на богатство, ни на славу, ни на удовольствие, а на одно — уврачевание болезни душевной и возвращение душе здравия. Причина этому кажется та, что не знает грешник о болезни души своей и не чувствует в настоящей жизни, какое зло причиняют они душе. Не зная же и не чувствуя сего, обманывается и полагает, что у него все хорошо, нисколько не беспокоится о здоровье души своей. И будучи же горд, он и мысль не допускает, чтобы был болен, и ненавистью оплачивает тому, кто стал бы говорить ему о его болезни или предлагать врачевство, тогда как настоящий христианин, чувствующий раны и болезни души своей, ищет врача и охотно подчиняется его врачеванию. Не чувствуя же болезни, не тяготится ею и не ищет врачевства. А оттого грешник, не чувствуя боли в душе, живет себе весело и не печалится о грехах, плача достойное состояние, ибо пока он таков, неисцелим и как неисцелимый погибший, ненавистный Богу и святым ангелам. Посему надлежит нам сколько можно позаботиться о том, чтобы прийти в чувство душею своей, возболезнуть о грехах своих и взыскать врача душ и телес Господа Иисуса Христа, и припавши к Нему, Иисус своей молитвой, от себя добавлю, умолять Его, да исцелит болезни души нашей. Эти болезни души суть, похоти, богатства, славы и удовольствия, по причине коих люди бывают гневливы, досадительны, неподвижны на добро, празднолюбивы, лихоимны, хищны, неправедны, тщеславны, горды, завистливы, человека ненавистны, мстительный. Да и что есть уврачевание души? Есть дивное некое изменение души, покоем уврачевана душа те похоти злые, которые прежде были ей так вожделены, начинает считать мерзостью и заразою, и за это ненавидит их не сама по себе, а благодатью, исцелившую врача, коего и благодарит она потом всегда, и о коем велигласно проповедует всем, взывая, сия измена десницы Вышнего. Но чтобы пришел врач, надобно призвать его, чтобы призвать, надобно увидеть болезнь и почувствовать ее. Как внешнее свое состояние человек сознает и чувствует, именно слаб ли он или крепок, здоров или нездоров, счастлив или несчастлив, обиду терпит или благодеяние получает. Как все это он знает и чувствует, так всякий христианин должен видеть и чувствовать свое внутреннее состояние, здоров ли по душе или болен, счастлив или несчастлив, благоденствует или страждет. И если не чувствует он этого внутреннего в себе самом, то в суе носит имя христианина, и хоть именуется так, но на самом деле не таков. Ибо если бы он был истинным христианином и имел общение с Владыкою Христом, то был бы причастен и живота его, и света, так как Христос есть живот и свет. Кто остается непричастным его божественной благодати, тот остается и неуврачеванным. А кто причащается его благодати, у того душа перестает уже быть больною. Ибо плод веры нашей христианской есть здравие души. Вот тот единственный главный плод, ради которого Господь пришел на землю. Затем Бог соделся человеком, чтобы душа через него могла воспринимать здравие свое. Следовательно, у кого душа не здрава, тот еще не стал христианином настоящим. Здоровая же душа делается силою божественной и светом благодати, даруемой Христом за веру. Душа невидима и не видна, здорова она или нет, не только для других, но нередко и для нее самой. Но есть видимые знаки, по которым для всех явно бывает ее состояние. И эти вот знаки или признаки, и доносит до нас Великий Отец. Посему христианин, который всячески хлопочет и усиливается избыть от скудости, очевидно, не хочет быть христианином истинным, потому что истинным христианину нельзя быть без лишений и нужд. Пока не испытает кто искушений, не может понять и познать сокрытые в них сладости и силы для жизни во Богу. Так, сколько потребно для нас дышать воздухом, сколько потребно благодарить Бога в самых искушениях, скорбях и лишениях, какими подвергаемся, идя путем Бога угождения. Чтобы понимать читаемое, Священное Писание речь идет, и от нас самих зависит, и не от нас. Понимать читаемое есть дело благодати Божией, но то, чтобы удержать в уме и помнить понятое, есть дело единой благодати Божией. Но тот, кто предпочитает больше сидеть за чтением, нежели научаться молиться, как должно, находится в прелести и сам себя отдаляет от спасения. Много потребно времени и труда, более мысленного, чем телесного, на то, чтобы сначала научиться молиться как должно, а потом, научившись, продолжать молиться. Когда душа будет в состоянии молиться показанным способом, тогда возможно, чтобы от таинственных лучей божественного просвещения, нисходящих в молящегося во время молитвы и ради молитвы, созревало бы, то есть было бы в сладость приемлемо и пользу приносило то, что он вычитывает и понимает. Напротив, великий вред бывает от того, если кто не молится Богу, ибо душа такого оставляется лишенную Божия просвещения, божественной силы и покоя от демонских искушений. И демоны непрестанно возбуждают в ней непотребные движения, похоть нечистую, позывы на блуд, неправду, тщеславие, гордость, самомнение. Но опять, если кто молится Богу просто, как попало, будто мимоходом, без страха, какой надлежит иметь тому, кто предстоит пред Богом, пред коим трепещут херувимы, для того не только это никакой не приносит пользы, тот не только несет ущерб, о коем сказано выше, но терпит несравненно пагубнейший вред, гнев Божий, а отвращение Божие, изгнание Божие. Потому гораздо лучше было бы для такого, если бы он совсем не молился, потому что демоны ни за какие грехи не владевают душою с таким тиранством, как за призорство к Богу. И так, будучи обязаны воздавать Богу невидимому, невидимое служение, мы должны служить Ему умом и помышлением. Это и есть подобающее и сообразное служение. Ибо верным именуется и есть тот, кому верено, и кто имеет благодать Святаго Духа. Поэтому литургия верных, а не верующих. Поэтому сказано, что общего верного с неверным, а не у верующего с неверующим. Тогда мы будем понимать правильно эти места. Благодать же сия просвещает ум, собирает его в себя и сосредотачивает, да разумеет, кому беседует и о чем беседует. Следовательно, кто не так действует в молитве, тот не имеет благодати Святаго Духа, неверным пребывает и далеким от Бога. Вот он прямой признак, имеете благодать Духа Святого или нет. То есть, если молитвы ум сосредотачивается в себе и заключается в слова молитвы, и ни единого помысла не понимает, это признак, что такой человек имеет благодать Духа Святого. Если же молитва рассеивается, ум расхищается, отскакивает от молитвы, то это не только признак, что мы лишены благодати Духа Святого, а что мы находимся под адом или под законом покаяния. Итак, прежде всего, надлежит сделаться верным и с Богом примириться и содружиться, и спроси у него отпущения всех прежних грехов, словом, делом и помышлением соделанных. Душа с Богом примирившаяся и содружившаяся бывает кроткою, смиренною и сокрушенною. Это и служит признаком примирения и содружения с Богом. Через эти два дарования Христовы душа обретает покой и не бывает смущаема никакими чуждыми и неуместными помыслами. Такова душа и молится, как подобает, то есть со страхом, благоговением и вниманием, а не одними устами. И это невозможно ни для какого человека, ни для мирянина, ни для монаха, ни для отшельника, ни для клирика, ни для диакона, ни для священника, ни для архиерея. Если душа каждого из них, видите, нет различия, не соделается причастницей Святаго Духа по мере веры их во Христа. Истинно кланящийся Богу Духом кланяется и Духом молится. А где Дух Господень, там свобода. Свобода от демонов и от всех страстей, всеваемыми в душу, от ненависти, печали, смущения, малодушия, злонравия, злобы, неверия, гнева и падкости на всякое самоугождение. И те, кои обладаются ими, пусть они будут постники, безмолвники, долгопевцы псалмов, толкователи божественных писаний, излагатели правых догматов, учители и проповедники церковные, пусть именуются высокопреподобными, многоучеными и всесильными, не имеют части со Христом, истинным светом, просвещающим всякого человека от своего злого произволения, грядущего в истинный мир добродетелей, ибо тьма не имеет никакого общения со светом. Итак, не подобает молиться Богу без страха и благоговения. Кто не имеет страха и благоговения, пусть и спрашивает прежде всего свет страха Божия, да ведает, пред сколь страшным Богом предстоит. Он и молится, чтобы удостоиться за то получить просимое. Таким же образом и душе всякой потребен сокровенный свет божественного ведения, да видит и познает, и постигает силу и значение божественных словес псаломских. Ибо сей сокровенный свет божественного ведения есть некая мысленная сила, властная, которая окружает и собирает подвижный ум, отбегающий обычно туда и сюда, в то время, когда слушает или читает божественные онные словеса, и держит его в себе, да внимает тому, что читает или слушает. Если же не войдет в кого сей божественный свет, то он устами будет произносить или читать молитву и ушами слушать, а ум его будет оставаться бесплодным. И не только это, но не будет стоять на одном, а будет кружиться там и сям и помышлять о том, о чем не подобает, держа при том ту мысль, будто ему неотложно необходимо обдумать то, о чем думает, и позаботиться о том, в чем прельщается, не понимая, что состоит все время рабом мысленного тирана дьявола, и им мысленно влачим бывает туда и сюда. Тем-то и бедственно, и пагубна эта болезнь, что тогда, когда враг мой влачит туда и сюда мой собственный ум, я думаю, что все это окружение моего ума, все эти заботы и попечения, суть мои собственные и неотложно необходимы для меня. Вот первая, величайшая из всех болезней душевных, для врачевания которой я как первейший, худший и сильнейшей всякой другой болезни душевной, надлежит нам подвязаться до пролития крови, ибо она препятствует нам молиться как должно и не позволяет молитве нашей восходить прямо к Богу. Она есть большая и крепкая стена, которая мешает уму нашему приближаться к Богу, который есть везде сы и вся исполняет. Сие омрачение души есть начало кромешной тьмы адской. И если не разгонит его Христос во всяком подвязающемся о спасении своем, то никто не узрит Господа. Если не будет развеян, изгнан из души сей мрак прежде всякого другого зла, то тщетна вера всякого такого христианина, тщетно он именуется именем верующего, тщетны посты его и бдения, тщетно трудится он вопия во псалмах, пениях своих. Тремя образами грешат люди: умом, словом и делом. Первый грех, грех умом, есть причиной всех тех грехов, какие грешат словом и делом. Ибо не ум заканчивает грех, а слово и дело заканчивает. кто изобретает ум. Сын Божий и Бог Слова не для того соделся человеком, чтобы только веровали во Святую Троицу, прославляли ее и богословствовали о ней, а для того, чтобы разрушить дела дьявола. В ком из принявших веру Христову разрушены будут дела дьявола, тому можно вверять и тайны богословия, и православных догматов. Те же, в коих не разрушены такие дела, и кои оказываются опутанными в них к бесчестью и непохулению Бога, те по существу дела стоят еще на одной линии с язычниками, которыми воспрещено и возбранено даже входить в храм Господень и молиться в нем Богу, а не только читать Божественное Писание и изъяснять их. Таким же образом, получивший духовный дар от Бога, долг имеет неоскудно передавать его прежде других детям своим духовным. И всякий из тех, которые учат или делают что-либо для других, пусть ведает, что никто из них не будет похвален и не получит воздаяние за то, что делает, но строго будет истязан, осужден и наказан за все, что пропустит сделать. Так что пожалейте меня. Поэтому надлежит нам со всем усердием, тщанием и вниманием, со всей бдительностью и многими молитвами блестись, чтобы не напасть на кого-либо прелестника, или обманщика, или лжеапостола, или лжехриста, но обрести руководителя истинного и боголюбивого, который имел бы внутрь себя Христа и точно знал учение, правила и постановления святых апостолов и догматы святых отцов. А потом научен был всему таинственно, воистине самим утешителем духом через деяния и опыт. Если взыщем, конечно и найдем, ибо не неправеден Бог. Если Он на смерть дал Сына Своего Единородного, да мы спасены будем через Него, то возможно ли, чтобы когда мы просим о послать нам или лучше явить нам какого-либо истинного раба Своего, который поруководил бы нас в деле спасения, и научил знать волю его, возможно ли, говорю, чтобы он скрыл от нас такого человека и лишил нас через то неложного руководства? Нет, нет, это никак невозможно. Потому что Бог отверзает очи души твоей, чтобы и ты увидел такого человека. А если Бог не покажет тебе его, как можешь ты сам найти его или узнать? Как примешь его без сомнения, как святого? И как получишь потом за такое приятие мзду праведного и святого? Нет, нет, нельзя сему быть. Бог, как всегда являл, так и теперь являет апостолов, пророков, праведных и святых. И они узнавали их и принимали яко таких, и честь им воздавали, как учителям благочестия и посланникам Божиим, почему и слова их соблюдали, как законы Божии, и мзду получали в меру тех, коих принимали. И ныне, если обретутся где-либо таковые, приемлемые и приемлющие, все конечные ныне сии последние, приемлем мзду в меру первых, то есть в меру апостольскую, и всех святых отцов. То есть никакой разницы нет. Время не имеет значения в этом смысле. А тех, которые презирают других, и думая себе, что они крайне мудры, пребывают в беспечности и нерадении, и не просят Бога, как Корнилий и подобные ему, в усердных молитвах с милостынями и постом, особенно ныне, когда мы все почти с мальства, научаясь у пророков и апостолов воли Божией, и всему душеспасительному думаем, что уже не имеем боли ни в чем нужды, таковых, говорю, Бог оставляет пребывать в том самопрельщении, в которое впали сами по своей вине. Они, будучи омрачены тьмой своих страстей, похоти и пожеланий, и ходя всей тьме, как в глубокой ночи, на таких же и учителей попадают. И естественно, потому что властитель тьмы имеет, конечно, у себя учеников и слуг таких, которые ходят в сей тьме. На них-то и попадают, подобно же им, и принимают их с радостью, находя их по мыслям себе, и учатся у них тому же, что сами наперед предизбрали и что порешили делать на пагубу себе. И кто не знает, что дьявол с самого начала поднял против пророков уже пророков, против апостолов уже апостолов, против святых учителей, лжесвятых и лжеучителей, и что он всеми мерами подвязается плещать нерадивых лжесловием, чтобы не сдвинуть их в ров пагубы. Итак, те, которые желают избежать таковых, как завещевает апостол, должны для сего удаляться от дел тьмы, ибо пока кто порабощен таким делам и ходит во тьме, да то ли не может он избежать таких учителей и не может прийти на свет учителей истинных. Если хочешь учить истинного учителя, мужа святаго и духовного, не рассчитывай, что можешь узнать его сам собою, своим рассмотрением, потому что это невозможно. Коль же скоро, с помощью Божию, по благодати Его, сподобишься найти такого, покажи к нему крайнее доверие, внимание и всякое ему благоугождение, великое смирение и благоговение, высокое почитание и веру чистую и несомненную. Чего ради? Ради того, чтобы к несчастью не заслужить тебе иначе вместо мзды казнь и муку. Итак, надлежит нам принимать таковых, как самого Христа, ибо то, что бывает оказываемо им, возносится к самому Владыке Христу и Богу нашему, и Он себе то присвояет, и на таком имеет счету, как бы Он сам лично принимал все то, как напротив, и то, что бывает оказываемо лжеучителям, возносится к самому Антихристу, и который их приемлет, приемлет самого дьявола. И пусть никто не отговаривается, что не знает таковых, говоря, как могу я распознать их? И я человек, а никто из людей не знает, что кроется у другого на душе, кроме духа, живущего в нем. Никто не бери этого изречения в благословный предлог, ибо если бы невозможно было распознавать таковых, Господь не дал бы такой заповеди. Внемлите от лживых пророков, то есть берегитесь от лжеучителей, и же приходит к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы, и не положил бы вслед за сим, от плодов их познаете их. Если теперь Господь наш Иисус Христос истинен, как воистину есть истинен, то очевидно, что мы можем распознавать таковых из того, что они говорят и что делают. Итак, покажем наперед плоды истинного Святаго Духа, тогда объявятся сами собою и плоды противоположного Ему Духа злого. А по плодам этим мы очень хорошо можем потом распознавать, какие учители суть истинные, святые и праведные учители, и какие не таковы, а лишь притворяются таковыми. Слушай же, что говорит Господь наш Иисус Христос, блажены нищие духом, блажены плачущие, блажены кроцы, и опять, любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, и молитесь о затворящих вам напасть. Слово праздное да нисходит из уст ваших, глаголю вам, яко всякое слово праздное, ежащи реку человецы, воздадят о нем слово в день судный, и еще... Аще не обратитесь, и будьте, яко дети, не внидите в Царстве Небесное. В другом месте говорит он опять, а сем разумеет все, яко мои ученицы и сте, аще любовь имати между собою. Еще, как вы можете веровать и славу друг от друга приемлюще, а славы я же от единого Бога не ищете, яко всяк возносяйся смириться, смиряясь же себе вознесется. Не говорит, что вознесен будет мирской славою,
но дает обетование, что он будет возвышен таинственно, духовным неким изменением. Вот что вслух всем нам каждодневно взывает Господь наш и Владыка Христос. Послушай теперь, что говорит и апостол Павел. Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И опять, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, вся покрывает, вся терпит, любовь николи же отпадает. Послушай же также Иоанна Богослова, который говорит: «Не любите мира, не я же в мире, аще кто любит мир, не с любви очи в нем». И еще: «Всяк, ненавидей брата, человек-убийца есть, и вести, яко всяк человек-убийца, не имать живота вечного себе пребывающего. Сего ради явлено суть чада Божия и чада дьявола, то есть из любви и ненависти. Любящий Бога любит и рожденных от Него, то есть братьев своих, а ненавидящий кого-либо из братьев своих, сея дьявол родился, и любви Божией нет в нем. По таким признакам умеющие рассуждать могут различать, кто сыны Божии и кто сыны дьявола. И плоды святаго, все благаго Духа суть те, какие мы указали выше. Надлежит теперь нам показать и плоды злого Духа, чтобы, зная их, вы могли различать свет от тьмы, сладкое от горького, добро от зла. Внемлите же опять, что говорит Господь и Бог наш. Не может древо добро плоды злы творить, не древо зло плоды добры творить. И опять: благий человек от благаго сокровища сердца своего износит благое, а злый человек от злаго сокровища сердца своего износит злое. Еще: ежащий разорит едину заповедь сих малых и научит так о человеке, мни наречется в Царстве Небесном. А еже сотворит и научит, сей вели наречется в Царстве Небесном. А о книжниках и фарисеев что говорит он? Связует, говорит, бремена тяжко и бедне носимо, и возлагает на плеща человеческо, перстом же своим не хотят двигнуть и их. Вся же дела свои творят, да видими будут человеки, расширяя же хранилище своя, и величает воскрилие рис своих. Любят же прежде возлежание на вечерах, и прежде седание на сонмищах, и целование на тожищах, и зватися человек учителю, учителю. Итак, когда увидишь, что кто-либо делает такие дела, заботливо ищет славы человеческой, и беззаботно приступает к заповеди Божией, чтобы угодить людям, то знай, что это прелестник, а не истинный учитель. И апостол говорит: и где же вас зависть, и рвение, и распри, не плоские ли есть те? Плоской же и душевен человек не приемлет, я же Духа Божия, юродство во ему есть. Но кто не приемлет Духа Святаго, тот явно и не имеет сего Духа в себе. А кто Духа Святаго не имеет, тот и не Христов, как утверждает тот же Павел, говоря: аще кто Духа Христова не имать, сей несть его. Слышал, кто Христовый и кто Антихристовый? Можешь отсюда, наверное, заключить, что внимательные легко могут распознавать добрых и злых, а невнимательные не только других людей, но и самих себе не знают. Ибо когда кто так опутывает себя заботами и хлопотами житейским, как бы был бессмертен в этом мире, день и ночь занят бывает одними мирскими делами, и всякий изобретает способы, как бы побольше разбогатеть, и при этом строит домы добрые и многоценные, набирает множество слуг, коней, мулов, накупает серебряных сосудов, золототканых одежд, дорогих ковров, и всякое другое доставляет себе плоское наслаждение и успокоение, то скажи мне, можно ли показать, что таковой знает самого себя? Нет, чадо мое духовное, нет. Наверное, не знает он ни себя самого, не того, что делает. Знает он себя лишь настолько, чтобы сказать, что это он, а не другой кто. Но дела его показывают, что он не знает, что он такое есть, не знает свое душевное состояние и не понимает, что делает. Он так живет, как бы был бессмертен. Устами говорит: мы нынешний, а не завтрашний. И тут же на деле заготовляет всего так много, что того не израсходуешь и в десятки лет. Гласно исповедует, что благо мира сего ничто, а между тем за маленькую какую-либо и ничтожную вещь заводит споры и ссоры с братьями своими. Философствует, что он пыль и прах, а между тем всегда одевается пышно, показывая тем, что он гораздо выше всех других людей. Но тот, кто не знает самого себя и своего состояния, как может познать другого и страсти его? Как можно, чтобы слепой мог рассмотреть другого и познать, слепой он или видящий? Нет, нет, это невозможно. Прибавлю к сказанному: сын мой и брат, еще и следующее, что если кто не позаботится наперед долгим молением, с милостынею, постом и бденьем, познать себя самого и свою немощность, то он не может познать и того, что без духовного отца, руководителя и учителя нельзя человеку соблюсти, как должно, заповеди Божии, жить вполне добродетельно и не быть уловленным сетями дьявольскими. А кто этого не познает, тому как избежать притязательного самомнения, что он не имеет нужды в научении, совете, внушении и помощи со стороны других, и остается он исполненным гордости, не сознавая, что ничего не знает, и пребывает во глубине неведения, или, вернее сказать, погибели. И этого самого не может он понять, что находится в числе гибнущих. Так как это неведение, то имеет свойство, что бывает каким-то густым покрывалом на умных очах души и не дает им видеть ясно истину, когда любит мир и вещи мирские. Ибо пока лику ум удаляется от памятования о Боге, о смерти и о будущем суде и не помышляет о благах, уготованных праведникам, и о муках, ожидающих грешников, в вечном огне, кромешной тьме и скрежете зубов, но всецело весь предан бывает заботам житейским и призрачным благам мира, богатству, славе, утехам, всему прочему, что в мире люди считают славным и светлым, пока лику, говорю, ум предан бывает всему такому, потолик он более и более грубеет, расстраивается, омрачается и некоторым образом весь покрывается непроницаемым покровом, следствием чего бывает выпадение из круга его познания заповедей Божьих и совершенное о них забвение. Почему и святой Давид, после того, как согрешивший, испытал такое зло, обратившись к Богу в покаянии, умолял его, говоря: «Открой очи мои и уразумей чудеса от закона твоего». Видишь, как закрыты были очи его? Видишь, как вопиет он к Богу, чтобы он открыл их? Делай то же самое и ты, сын мой, и Господь не презрит прошение твоего, если вослешь его к нему от всей души твоей, но услышит тебя и откроет очи души твоей. И тогда, как только прозришь ты прежде и в начале всего познаешь самого себя и состояние свое, а потом и все другое, что тебе потребно знать. Следствием этого будет то, что ты от всей души начнешь почитать несравненно высшими себя и святыми не только благочестивых, но и добродетельных людей, но и всякого вообще человека, большого и малого, праведного и грешного, даже тех, которые грешат явно. И сие да будет тебе и всякому другому явным знаменем, что ты получил отпущение всех грехов твоих, если придешь в эту меру и достигнешь этого доброго состояния. Ибо святое смирение на этой мере находится, и тому, кто достигает сей меры, оно первым даром дает то, чтобы он думал, что из всех людей никого нет грешнее и ничтожнее его, и что он всем чувством души с полным убеждением одного себя почитал грешным и верил, что он один имеет погибнуть и быть преданным на вечные муки. Ибо Христос заповеди свои определил вообще для всех и ничего не законополагал особо для монахов, а особо для мирян. Подражай же и ты покаянию Давида и стяжешь смирение его. Покаянием разгоняется облак неведения, покрывающий ум, и снемлется покрывало, лежащее на нем. Когда же размрачится ум, тогда познаем и самих себя, и состояние свое, каково оно. Увидим еще раны и скверны души нашей, и затем начнем не только мудрствовать и говорить смиренно, но станем стыдиться и солнца, и звезд, и всех тварей Божьих, созданных ради нас, стыдиться от того, что прогневали Бога, создавшего все сие ради нас, и погрешили против Него, приступив не одну, а все заповеди Его. Не будем сметь также взглянуть и посмотреть на икону Христа Господа и святых Его, сознавая себя скверными, нечистыми и многогрешными. Будет нам казаться, что самим иконам стыдно от нас и дел наших. Оттого не будет у нас доставать смелости приблизиться к ним и приложиться. Крайне стыдно нам будет к чистому и святому прикоснуться нечистыми и оскверненными устами своими. Даже в храм Божий, намереваясь войти, будем чувствовать, как объемлет нас страх и трепет, сознавая, что входим недостойные, боясь, как бы не разверзся пол храма и не низринул нас живых в ад. Сему и большему сего всегда будет получать нас святое смирение, и, изменяя нас, переустрояя и претворяя, до того проникнет все естество наше, что потом мы, хотя бы и хотели, невозможно уже подумать или сказать о себе что-либо великое и высокое. Это святое смирение удостоверит нас и в том, что без учителя невозможно мы научиться никакому добру. Оно научит нас не вступать без проводника на стезю, которой не ведаем. Оно возвестит нам, что, желая каяться, мы не должны приступать к Богу без посредника и руководителя. Ибо хотя Он и человеколюбив, но много радуется о нашем смирении и сокрушении, и очень хвалит, когда кто почитает себя недостойным прибиться к Нему самому собою без посредника. Другим образом, так можешь убедиться в этом. Владыка наш и Бог, желая научить нас, что к Богу приближаться надлежит нам с помощью какого-либо посредника и поручителя, сам, как во всем прочем, показал нам пример и образец, так и в этом сам был первым посредником и ходатаем человеческого естества, принесший онное в себе Отцу Своему и Богу, потом поставил служителями сего посредничества и ходатайства святых апостолов своих, которые и приводили ко Владыке Христу всех уверовавших в Него. Апостолы опять из числа сих уверовавших избирали достойнейших и их рукополагали в преемников себе быть служителями того же посредничества. Эти опять избирали и рукополагали других, а сии следовавших за ними, и таким образом этот чин преемственно соблюдается даже до ныне. Бог не хочет, чтобы мы приступали и попирали такое Его установление и предание, но желает, чтобы мы жили по такому чину, какой Он определил для нас. Почему Господь и Спаситель, как о Себе со Отцем, говорит: «Никто же может прийти ко Мне, аще не Отец, послав Имя, привлечет его»? И опять: «Никто же придет ко Отцу, токмо Мною». Так установил, что никто не приходит к вере во святую и единосущную Троицу, если не будет каким-либо учителем научен догматам веры. Также никто не бывает крещаем, и никто не причащается божественных тайн
сам собою, без иерея. А кто не окрестится и не будет причащаться при чистых тайн, тот не получит живота вечного. Как сам Господь опять определяет, говоря, иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет. И, аще не снести плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имете в себе. Итак, велико без святого крещения и без причащения божественных тайн ни один христианин не может сподобиться жизни вечной, а таинство сии преподаются нам не через апостолов святых и не через святых отцов, бывших после апостолов, а преподаются через тех освященных лиц, которые теперь существуют и живут среди нас, то очевидно, что мы не можем и не должны отчуждаться от их посредничества в деле нашего спасения. Так Бог определил, и чтоб тебе охотнее было подчиняться такому, тому закону, содержи в мысли, что преподавали верующим отцы, жившие воны времена, то же самое преподают и нам наши отцы духовные. Те крестили водой и духом, тоже делают и эти ныне. Те преподавали тело и кровь Христову, то же самое преподают нам и эти. И как у тех, которые тогда крестили и причащали, ничего не было лишнего против нынешних, так и у тех, которые теперь крестят и причащают нас, ничего нет недостающего против прежних. Учили тебя вере во Христа и во Святую Троицу, единосущную, нераздельную, то есть во Отца, Сына и Святого Духа, тому же сам учат и нас ныне, духовные отцы наши. И так явно из-за этого вкратце, что тогда делали для верных апостолов и чему учили их, то же самое делают и для нас ныне отцы наши духовные, разумею, архиереи и иереи, точь-в-точь тому же, без малейшего недостатка и ущерба, и учат они нас и наставляют, как и те. Здесь следует, конечно же, для разъяснения добавить, что имеется в виду только те архиереи и иереи, которые стоят в истине и благодати. А лже-епископах, лже-священниках, лже-учителях, мы уже слыхали слово Семена Богослова, что тем, конечно, нельзя иметь доверие, и надо оставить их по заповеди Спасителя. Далее. Если же они всем отношения ничем не разнствуют от апостолов, то они суть сыны апостолов и апостолы для нас, и те, которые не приемлют их и слов их не слушают, да слушат, что говорит Господь наш Иисус Христос к подобным лицам. Аминь, говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день судный, нежели вам. Ибо что сказал он апостолам, иже вас приемлет, меня приемлет, и еще слушая вас, меня слушает, и отметаясь вас, меня отметается, отметаясь же мне, отметается пославшего мя. То относится и к подобным им преемникам их, и тем, которые теперь живут, и тем, которые будут жить после них. И, следовательно, те, которые не приемлют и не слушают их, а отметаются, не приемлют и не слушают самого Христа Господа, а отметаются Его. Отметая же Его, они отметаются и Бога Отца, пославшего Его. Знаешь, конечно, Сын мой возлюбленный, что ныне, во времена сии, никто ни из мирян, ни из монахов, ни из иереев или архиереев не почитает, не любит, не боится и не приемлет никого, как апостола Божия и ученика Христова по любви Христовой или по заповеди, или вечных ради благ, обетованных нам. Но все мы друг друга презираем и друг друга охуждаем. Монахи осуждают монахов, иереи архиереев, миряне всех их, и между собою один другого. И никто совершенно не держит в уме, что Церковь Божия, какой была в древние времена, такою пребывает и ныне. И как тогда Бог определил для нее первые апостолы, второе пророков, третье учителей и прочих, перечисляемых святым Павлом, так и ныне. они же пребывают в лице преемников своих, предстоятелей церкви, чтобы всякий принимал иных как апостолов, иных как пророков, иных как учителей. Мы же все это совсем позабыли, и один на другим возносимся без меры. Того, кто вчера крестил меня, освободил от греха и порчи душу мою, исполни меня благодатью Святаго Духа, причастил пречистого тела и спасительной крови Господа нашего Иисуса Христа, и содел меня Сыном Богу, что другое больше всего делали тогда для христиан и апостолов Христовы? На этого самого ныне я посмотреть не хочу и не приветствую его, потому что считаю это стыдом для себя. Не выхожу встретить его, когда он идет ко мне, чтобы почтить его и принять приветливо. Не говорю же о том, что еще хуже и непочетнее этого делают не только монахам, но и иереям, те самые, которые исповедуются у них и поверяют им души свои. Бывает, что она только что изберет кого-либо себе в духовные отцы и учителей посредством исповеди у него, и не спустя несколько времени, а тотчас же, как назовет себя духовным ему сыном, начинает высказывать гордость пред сим духовным отцем своим, и вместо того, чтобы быть духовным чадом и учеником, становится отцем духовным и учителем, и начинает читать уроки отцу своему духовному, противоречить ему и уничижать его, если случится, что он скажет ему что-либо не по нраву его. А пройдет сколько-нибудь времени, он и совсем забывает, что есть у него духовный отец и учитель. Если же духовный отец сам ходит к нему, но не творит воли его и не поблажает желанием его, или же, лучше сказать, не падает и сам вместе с ним, чтобы вместе с ними погибнуть, то он оставляет его и находит другого, который бы последовал его плотским пожеланиям. Таким образом, все духовное у нас, как и сам ты видишь и знаешь ныне, в беспорядке находится, расстроено. Чины предания апостольские забыты и заповеди Христовы оставлены. И это бедственное зло живет в нынешнем роде при всем том, что все мечтают о себе, что они достаточно изучили божественное, знают заповеди Божии и могут рассудить, что и как подобает им творить. И еще вот что. Думая, что все нынешнее священство есть совокупность лиц недостойных и грешных, они держат, однако же, убеждение, что благодать Божия действует и через них недостойных. Но веруя, что, несомненно, получают дары Святаго Духа, как залог вечных благ, обетованных нам посредством таинств, совершаемых сими лицами. Они однако ж, отворачиваются от иерея, через посредство коего дается им это, и презирают его как грешника, недостойного священства. Также относятся они и к духовникам своим, думают, что посредством исповеди у них они получают отпущение грехов своих, а их самих считают лишенными всякой добродетели, не имеющим никакого дерзновения пред Богом, и ставят их на одну линию со всеми другими людьми. Так вот, в каком состоянии находятся у нас почти все, думают, что и они получают, или лучше сказать, похищают все те духовные дары, которые Бог даровал апостолам. Апостолы же передали тем, которые уверовали посредством их во Христа, а достойной чести и веры тем, через которых подают им сии дары, не воздают. Каковую и честь вначале апостолы раздавали владыке Христу, апостолам потом ученики их, а этим те, которые состояли под ними. Они же питают детскую уверенность, будто Бог не требует от них, чтобы они воздавали ее и ныне архиереям, игуменам и духовникам своим. Будучи крещены младенцами, они полагают поэтому, что невиновны бывают, когда они воздают потом чести тому, кто крестил их, и не благоговеет пред ним, как пред духовным отцем своим. Мечтается им также, что, выучив начатки христианских догматов еще в детстве, они знают достаточно для благочестия, и что потому Бог не взыщет с них за то, что они презирают учителей благочестия и не хотят более ничему научаться у них. Кажется им, что они довольно благочестивы и ведут жизнь более исправную, чем многие другие, почему надеются, что будут оправданы ради этого одного. Еще сказать на духу грехи свои исповедаться в них и получить разрешение духовных отцов своих. Этого им, думается, достаточно для спасения. И не нужно уже потом им ни веры более иметь к сим отцам, ни честь им воздавать, ни благоговение оказывать, какое подобает им, как преемникам апостолов, посредникам и молитвенникам за них пред Богом. Таким-то образом вся вселенная ныне преисполнена этой прелестью и этим злом. Одной этой заповеди нарушения и презрения все вверх дном переворотило в Церкви Божией, повергло ее самую долу. Такое бесчинье и смятение пришла Церковь, что нигде почти не видно приличного ей благоустроения, и признака не найдешь, чтобы это было благообразно сочетанное тело Владыки, будто мы не имеем главы Христа Господа, будто мы не братья по духу, связанные друг с другом, и сочетанной благодатью Святого Духа, что не допускаем, чтобы каждого из нас в своем чине поставляли и благоустрояли первостроители Церкви Божией. От этого мы разделены и рассеяны, как бездушные частицы какого-либо вещества, как песок. Так много поработились мы по желаниям своим, так сильно возобладали над нами похоть и злостолюбие. Будучи увлечены ими к угождению себе лишь, мы раздробились и от взаимной неприязни и гордости отвратились и отдалились друг от друга и потеряли таким образом отличительную черту и знамение веры нашей, то есть любовь. О коей сказал Господь, а сем, разумеет все, яко есть те мои ученицы, ащу любовь имате между собою. Если же потеряли ее, то напрасно именуемся христианами. Скажи мне, прошу тебя, когда мы не любим духовных отцев своих, доставивших нам столь великое благо, что через них Бог делает нас сынами своими по благодати, сопричастниками славы своей и наследниками вечного блаженства, когда, говорю, мы не любим их, не почитаем и не прославляем как должно, как должен быть чтим человек Божий, посланный к нам от Бога, кто может поверить нам, что мы имеем любовь к прочим братьям нашим ближним? И кроме сего, если тех, коих имеем ходатаями пред Богом и молитвенниками, коих прияли от Бога власть, давать нам разрешение во всех грехах наших и примирять нас с Ним, если, говорю, не принимаем мы их с полным убеждением и верою, как святых, но смотрим на них, как на грешников, как можем мы надеяться, что нам даровано через них совершенное отпущение грехов? Ибо Господь говорит, по вере ваю буди вама. И точно, по мере веры нашей, насколько верим в них, так получим и отпущение грехов наших. К тому же, если верно слово, сказанное Господом, приемлем вас, меня приемлет, и, отметаясь вас, меня отметается, то недоумеваю, как те, которые не держат в уме своем убеждении, что мы должны не только любить всех людей, особенно же братьев по духу, но еще должны принимать кого-либо из нынешних духовных мужей, как апостола Христова, чтобы через посредство его принимать само Христа, и всякое его слово должны исполнять, как бы оно исходило из уст самого Христа, как, говорю, и каким другим способом таковые могут принять Христа или стяжать его внутрь себя. А между тем многие из нас даже не знают иерея крестившего их. Мы же, знающие их, отвратились от них и презрели их, как я сказал выше. А иные даже не знают, крещены ли они. Если же этого не знаем, то как можно допустить, что имеем веру, или даже считать нас крещенными? Я этого не понимаю. Отца духовного мы не познали, а если и познали, то не чтим его как отца, учителя, который учил бы нас благочестию, не озаботились приобрести, а если и приобрели, то не делаем ничего потому, как он нас учит, но ходим и действуем, как воле нашей угодно. Что можно сказать больше этого, не знаю, и не нахожу, за что и за какую вашу добродетель мог бы я назвать вас христианами. Бедный и несчастный человек, чего ради не чтишь ты духовного отца своего, как апостола Христова, не вижу, говорит, чтобы он исполнял заповеди Божии, потому и не чту его, но это пустой предлог, ибо скажи мне, сам-то ты лучше его исполняешь их, что ты так смело презираешь его и осуждаешь, но хотя бы ты и действительно исполнил все заповеди, и тогда не следовало бы тебе осуждать его и презирать, и отвращаться от него, укоряя его в нерадении о добром житии. А напротив, надлежало бы и тогда любить его и почитать за те блага, которые даровал тебе Бог через посредство его, и делать его участником в твоем телесном, чтоб таким образом хоть сколько-нибудь воздать ему за то духовное добро, которое он доставил тебе, дабы не только сохранить дарованное тебе через него от Бога, но и приумножить то таким образом действования. Теперь же, как сам видишь, за неверие, неблагодарность и оставление духовного твоего отца и учителя, ты не только сгубил все полученное тобою через него, но и сгладил то самое, почему ты христианин и лишился Христа Господа. Здесь обязательно следует добавить, что в наше время полного глобального вселенского отступления от чистоты православия, от истинной веры в Господа, от благодати Духа Святаго, эти, конечно, слова относятся далеко не ко всем именующимся православными священниками или епископами, ибо очень трудно в наше время найти истину, а только к тем, кто по-настоящему стоит в истине. В этом сложность нашего времени, в этом опасность его, ибо слепых сейчас намного больше, чем зрячих. Их настолько много, что тех, кто видит по-настоящему, единицы, и найти их очень трудно, но все-таки Господь их хранит, и они есть, и всегда можно при усердной молитве, искреннем желании и вопле к Богу найти истинного руководителя, которому уже эти бы слова и относились в полной мере. Что же делать нам по этому вопросу? Вот что советует далее Симеон Новый Богослов. Приобрети себе духовного отца, истину, конечно. Приобрети учителя, посредника и ходатая пред Богом. Прилепись к нему с любовью и верой, со страхом и желанием, и будь с ним, как бы был самим Иисусом Христом. Да сподобишься через посредство его соединиться со Христом и сделаться сопричастником и сонаследником вечной славы и царствия его, чтобы воспевать и славить его с Отцем и Святым Духом в бесконечные веки веков. Аминь. Вот что советует великий преподобный отец. Прежде всего, привести себе нелестного, незаблудшего духовного отца, истинного священника, истинного учителя, который находится не в прелести, не в ереси, не в отступлении, который не живет по духу мира сего, не связан лютыми страстями, не человекоугодничает и имеет воистину любовь Божию и благодать Божию. Прежде всего, он имеет благодать Духа Святаго, свидетельствуя его плодами и его словами, изливающимся от полноты сердца, от полноты Духа в его сердце. И если мы позаботимся найти такого отца, то тогда должны прилепиться к нему с любовью и верой, благодарить за это великое сокровище, ценить и уже служить, как самому Христу, слушаться и во спасение свое использовать все его поучения, наставления. И беда в нашем времени, не беда даже, а величайшее бедствие, это как раз отсутствие духовного назидания. Оно заменено душевным, которое может быть красиво по своему внешнему виду, но лишено всякого смысла, ибо не исполняет твоей воли, которую Господь нам желает. То есть спасение души не подвигает нас духовному совершенствованию, не научает нас истинному покаянию, истинной молитве, то есть внутреннему христианству. Оно и понятия не имеет. Они все сводят только к внешнему благочинию, внешнему порядку, внешнему там, скрупулезному совершению каких-то внешних церковных действий, так как было и в Ветхом Завете, чтобы скрупулезно всякие мелочи соблюдали,
когда пришел Господь, даже не узнали его и послали его на страшную, мучительную смерть. То же самое сейчас делается. Отвергают уже Бога в Духе приходящего, то есть саму дух, благодать Духа Святого, лишается ее, предаваясь только внешним, скрупулезным иногда этим всем действиям. И не зная, что настоящее христианство, оно внутреннее, что без внутреннего внешнее бесполезно. И поэтому сейчас так мало настоящих учителей, настоящих пастырей, настоящих духовных руководителей, духовных отцов, потому что они сами духом не живут и не являются поклонниками духа и истины. И это прежнее всего. Затем человек, который не кланяется в духе, не стоит в истине. Поэтому они обязательно в той или иной мере, это заметно, иногда это очень тонко и незаметно для обыкновенного взгляда, но они обязательно погрешают и в догматах веры, в истинах веры, и впадают в ту или иную ересь. Как мы видим, большинство современных церквей находится в ереси экуменизма, миротворчества, то есть ложно извращенное понятие о мире. Евангельском переносят это на просто между народами и странами. И также нарушен один из основных догматов, догмат о непогрешимости церкви. Вот. Скажем, в католицизме он перенесен почему-то на личность папы, и у них непогрешимость папы, а не церкви. Вот. А среди православных церквей, точнее именующихся православными еще и считающих, верящих, что они православные, то они нарушают догмат о непогрешимости церкви, когда вводят новшества, какие бы то ни было, в календаре, как мы видим, греческая церковь и многие другие вслед за ней, так называемые новосильники, или в других каких-то частях учения церкви или практики церкви, все эти новшества, так называемый модернизм, они и свидетельствуют. А если даже внешне формально все как бы содержится, то суть выхолащивается, извращается. Это новшество, может быть, не столько внешне, сколько внутри подмена происходит. Поэтому самое страшное в наше время, что не просто уничтожается церковь, она подменяется псевдоцерковью, церковью ложной, или как и в Писании называют, церковь лукавнующих, еретиков, вот, блудница церковь, то есть, который блудит от Господа, прелюбодействует с духами злобы, с духами нечистыми, с духами ереси, заблуждений. И, конечно же, и в личной своей жизни они все находятся в глубочайшей прелести, ибо настолько извратили учение Христово о внутреннем человеке, что царство мое не от мира сего, что ищите прежде всего царство Божие, которое внутри вас, в сердцах ваших, ищите его покаянием, но покайтесь прежде всего, ибо приблизится Царство Божие. Затем, по мере покаяния, обретайте Царство сие и стяжайте Христа в сердце ваше. Это все не аллегории и не просто сравнения какие-то. Это реальная, духовная жизнь, которая достигается конкретными реальными средствами, которая имеет реальные признаки указанных отцов, которые можем отделить, отличить, как ли, достигли мы этого состояния или нет, истинно ли оно или нет. Все проверяется. Все ясно переживается и ощущается. Там нет никакого тумана. А в голове этих людей, сколько ум у них не уврачеван, а поврежден остается. Вот то, что мы слыхали у Семенного Богослова, Рика Цоу, они понятия не имеют. У них на молитве нет сосредоточенности и собранности ума. У них нет, чтобы не приходили помыслы и не расхищали. Потому что живут они по страстям, мира сего по заботам, хотя и прикрыты всякими церковными словами и образами. Вот. Но суть этого не менее, болезнь и порча остается и не имеет значения. Сама по себе должность не архиерейская, не иерейская, не там даже патриаршая, не избавляет человека от этой повреждения. Наоборот, ответственность куда более страшная, и человек должен сначала исцелить свою душу, чтобы, а прежде того, свой ум, чтобы на молитве не было ни одного постороннего помысла, чтобы ум предстоял Богу, значит, в области сердца, внимал глубочайшим благоговением словам молитвы и износил их самому Богу. И от этого сердце чувствовало силу словес молитвы, оно ободалось и правильно реагировало чувством сокрушения, покаяния, затем умиления и глубокого плача. И отсюда рождаются духовные слезы, и идет очищение ума, души, духа, а болезнь в последнюю очередь плоти. Вот когда человек вступает в такое покаяние, пребывает в ней, когда он делатель Иисуса и молитвы нелестной, а именно священники, и епископы, монахи, духовные отцы и все претендующие быть какими то ни было учителями церковными или духовными наставниками, они обязаны заниматься глубокой Иисусовой молитвой и достигать в ней преуспеяния. Без нее никто не может достичь того, что достигали настоящие учители и духовные отцы. И тем более сохранить это или кого-то либо научать невозможно. А в наше время невозможно вообще устоять в истине без глубокой молитвы и сердечного плача. Просто устоять в истине будет невозможно. Как писал великий Ефрем Сирин, что во времена Антихриста только тот сможет не принять его и устоять, и быть сохранен Богом, кто будет проливать реки слез, и проливать непрестанные глубочайшие благодатные молитвы. И именно ради этой молитвы, ради этого плача, ради этих обильных слез духовных, благодать Божия сойдет и покроет этих людей. Другого пути нету, ибо уже не будет возможности, может быть, и совершать общественное богослужение или еще какие-то другие действия, а только скрываться по двое, по трое, там, по пропастям, по вертепам, в горах, в пустынных местах. Вот, поэтому надо стяжать это и для спасения своей души, и для сохранения всех внешних напастей, скорбей и великих бедствий, грядущих сейчас, на всю же Вселенную испытать всех, уклоняющихся от Господа. И поэтому мы должны очень серьезно отнестись ко всему и правильно понимать учения святых отцов, прилагать их в жизни, и в том числе по отношению к избираемым себе духовным отцам и пастырям. И не смотреть на великолепие храмов, и на пышное богослужение, красивые песнопения или что-либо внешнее, а смотреть внутрь их, соответствуют ли они тому, чему учат святые отцы, соответствуют, имеют ли они эти качества, имеют ли они благодать Духа Святаго, имеют ли они те добродетели по-настоящему, которые должны иметь, чтобы научиться у них действительно христианскому истинному житию, а не дьявольскому. Ибо, как пишет Сен Богослов, страшно даже доверить свою душу гребцу, который гребет то правильно в направлении, а не кормчему. То уж тем более, говорит, не попади на человека, который в страстях учит, чтобы не учиться дьяволу.
Или кто поверит, что человек ведет внимательную жизнь, если он небрежно осеняет себя крестным знаменем? Или небрежно стоит на молитве, домашней ли, или тем более в храме, если ноги его не ровненько стоят под контролем ума, если он чешется, дергает руками, крутит головой и всякие другие делает неблагообразные действия. А если бы мы увидели, как святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и прочие небесные силы предстоят пред Богом, в каком благоговении, в каком трепете, как они это наружно выражают, и крылышки свои задержат, и руки, и ноги, которые у них Писание приписывает, они имеют не плоские, конечно, но вид подобный человеком. И как они это все содержат, и как взирают на Господа славы. И, конечно же, если бы мы это увидели, то мы поняли весь ужас нашего предстояния. Потому и мы не имеем дерзновения в молитве, что даже внешнего предстояния не имеем должного. Мы должны радоваться Господу со страхом и предстоять Ему с трепетом. Итак, вот в этих незначительных деталях уже проявляется наше отношение. И как же можем мы рассчитывать иметь благодать, если мы даже свое внешнее предстояние или какие-то другие действия, необходимое в делании покаяния, молитвы, не управим? А почему у нас внешнее? Потому что нет контроля внутреннего. Опять-таки, нет собранности ума, нет внимательной жизни, нет серьезного отношения. И если человек вступает в истинное покаяние, это видно на его лице, это видно в его поступках, в его речи. Он смиряется перед каждым человеком, а тем более перед духовным отцом или лицами, носящим священный сан. Он смиряется ради своего спасения, ради Господа, пред Богом. Он стоит иначе в молитве. Это сразу накладывает особый отпечаток. На нем особая печать покаянная. Он смиренно в поступ ставит, смиренно идет, смиренно сидит, смиренно говорит, смиренно молчит. Смиреннейшим образом предстоит, ибо он хочет умолить Господа измениться, исправиться, стать новым по качеству человеком, таким, каким Господь требует. Это постепенно происходит, это длительный процесс. Но вот перемена решительная вначале наступает именно в отношении. Человек понуждает себя и хочет, и свидетельствует о своем покаянии, сам того, может, не желая, вот этим изменением в отношениях. Вот как свидетельствует о нужде в покаянии, и что есть покаяние, великие святые отцы. И опять сошлемся на преподобного Симеона Богослова. Вот он пишет в Слове 65-м. «Тот человек, который, презрев все земное и самую жизнь свою, желает приступить к совершению истинного покаяния по заповеди Христовой, будучи уверен, что сам по себе не может как должно совершить сие спасительное дело, пусть взыщет опытного отца духовного и, нашедший, припадет к нему со страхом и трепетом, слушается его во всем, что он не скажет ему, со всем вниманием, а от него научается, что следует делать, проходя путь покаяния, научается и духовному деланию всяких добрых дел». Видите, опять надо презреть все земное и самую жизнь свою. Вот основание. Затем приступить к покаянию и научаться духовному делу, всяких добрых дел. Дальше продолжает отец. «Я сказал, что ему надо иметь страх и трепет. Это для того, чтобы не лишиться ему того великого блага, какое имеет получить от него, и не быть осужденным в вечный огонь адский, как неуспешному и неискусному делателю заповедей Божьих. Ибо если он слова духовного отца своего будет принимать так, как бы они исходили из уст самого Бога, с уверенностью, что от них жизнь, если исполнит их, и смерть, если приступит, то будет соблюдать их с точностью и вниманием великим. Если такое положит он начало делу своему, и несомненную будет содержать веру в данное нам Богом обетование, то станет преуспевать по Богу день ото дня, и по чину, шествуя путем заповедей, возрастает в духовном жительстве, и по благодати Господа нашего Иисуса Христа соделается, наконец, мужем совершенным. Послушавши со вниманием, какие обетования даровал нам Господь наш Иисус Христос. Радость бывает на небеси, говорит Он, о едином грешнице, кающемся. И опять, грядущего ко мне, сим, разумеется, путем покаяния, не ждену вон, и еще, аще кто жаждет, да придет ко мне и пиет. И в другом месте говорит, придите ко мне все труждающиеся обременения, и аз упокою вы. Также, имея заповеди моя и соблюдая их, то есть любя имя, а любя имя возлюблен будет отцем моим. И к нему я и отец через духа приидем и обитель у него сотворим. И опять еще, ащи вы зли сущи, умеете даяние блага даяти чадам вашим, коль мы паче Отец иже с небесе даст Духа Святаго просящему него. На сиит обетование Христовы надлежит надеяться, как мы сказали, с верою несомненную, и творить все заповеди Христовы с великим и теплым сердцем. Первая заповедь Евангелия есть следующая: покайтесь, приближись об Царствие Небесное. Еще просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам, всяк бы прося и приемлет, и ища и обретает, и толкущему отверзится. Желая же показать нам, как и какими делами надлежит нам искать, да обрящим, Христос сказал нам: «Иже хочет вас первый быть, буди всем раб, всем слуга и всех меньший, иже бы вознесется, смириться, и смиряяся, вознесется». Итак, кто имеет в уме своем все сие, сказанное нами, и все подобное сему, тот день и ночь занимается тем, обсуждает, как что лучше сделать, и делает то со всем усердием и тщанием, и таким образом мало-помалу забывает мир, и я же в мире, деньги, имущество, родных, и соответственно тому единица и сочетается с духовным. То есть, чем более отдаляется от мирского, тем более прилепляется к духовному. Преуспевая же таким образом день ото дня, он замечает, как мало-помалу истощаются злые помыслы, прежде не дававшие ему покоя, и отбегают от него. Потом познает, как сердце его умягчается, сокрушается, приходит в смирение и рождает смиренно мудрые помыслы. А когда восчувствует все сие, тогда посредством всего сего и также через многие скорби и искушения приходит в сокрушение и слезы. И чем более смиряется, тем более сокрушается, потому что смирение рождает плач, а плач питает Матерь свою, то есть смирение, и возвращает его. Когда же делание плача соединяется с исполнением заповедей Божиих, тогда оно омывает, о чудо, и очищает душу от всякой скверны, и изгоняет из нее всякую страсть и всякую похоть, плотскую и мирскую. Таким образом, наконец, человек делается свободным от всякого мирского похотения и от всех страстей, как телесных, так и душевных. Как человек, скинув одежды свои, делается совершенно нагим, так и душа скидает будто одежду какую, перво-наперво нить чувствия, которое божественный Павел называет покрывалом. Каковое покрывало нечувствия не на сердцах только неверных евреев лежит, но и в каждом человеке, со всем усердием и всей силой, не творящим заповеди Евангелия, находится это покрывало, то есть нечувствие, и покрывает ум его так, что он не может подняться от земного и знать, как должно, Сына и Слово Бога, то есть Христа. Далее, как тот, кто обнажается телесно, видит раны, если какие есть на теле, так и этот видит тогда чисто страсти души своей, как то словолюбие, сребролюбие, памятозлобие, братоненавидение, зависть, завистование, любопрительность, самомнение и все другие страсти. И на все эти страсти душевные налагает заповеди Христовы, как врачебные вещества и как прижигание выжигающее, налагает искушение и скорби, и таким образом смиряется, плачет, ищет помощи Божией с великим рвением, и тогда явно видит, как благодать Всесвятаго Духа приходит в него и искореняет, и уничтожает страсти одну за другую, пока не освободит души от всех их. Ибо благодать Святаго Духа не от одной или от двух страстей освобождает душу, но совершенно от всех, чисто, начисто. вместе со страстями, о коих мы сказали, она отгоняет ей всякую леность, нерадение и беспечность, всякое неведение, забвение и чревоугодие, всякое сластолюбие и похотение злое. И таким образом обновляет человека и по душе, и по телу. Так что таковой и думает, что не носит уже смертного и дебелого тела, но некое духовное и невещественное, способное восхищенно быть на небо, подобно святому Павлу. И не это только совершает в нем благодать Пресвятаго Духа, но не позволяет уже ему внимать чему-либо чувственному и мирскому, и делает то, что он видит все это, как бы не видел, ибо тогда ум соединится с мысленным и божественным и исходит совершенно вне всего чувственного, при всем том, что будто смотрит на то. Когда, наконец, приходит таковый в это доброе состояние, о коем божественный Павел говорит, наше житие на небесех есть, не смотрящим нам видимым, но невидимым, тогда сиевается и просвещается, каждодневно возрастает духовным возрастанием, отметает все свойственное младенческому несмысленному мудрованию и преуспевает в совершенствовании себя, донде же достигнет мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова. По мере же возрастания своего, то есть по мере своего преуспеяния в добродетелях, изменяются и душевные силы его и действия, и он делается мужественнейшим и сильнейшим в исполнении заповедей Христовых. И чем больше преуспевает в делании заповедей Божьих, тем более очищается, осиявается и просвещается, и сподобляется в виде откровения великих тайн, кои глубины не видел никогда и совершенно не может видеть никто из тех, кои не восподвязались прийти в такую чистоту. Под таинствами разумею я то, что все видят, но не постигают. Но тот, кто просвещается Духом Святым, обновляющим всяческое, стяжевает новые очи и новые уши, и не смотрит уже просто, как человек, на чувственное чувственно, но как ставший выше человека, смотрит на чувственное и телесное духовно, как на образ вещей невидимых, и слушает он не глаз или глаза человеков, но единое живое слово Бога, хотя оно изрекается посредством слова человеческого. Такая душа приемлет через слух только живое слово Бога, как знаемое ей и желанное, и ему только позволяет войти внутрь себя, и когда оно войдет в нее, лобызает его с радостью, как сказал Христос, «Овцы мои, гласа моего слушают, чуждаго же гласа не знаю». Прочие же все человеческие слова, она хотя слышит, но не принимает их и не позволяет им входить внутрь себя, но отвращается от них и отгоняет их заблаговременно, а иной раз и совсем не чувствует присутствия их, и их толкание в уши, но бывает для них как глухая, ничего не слышащая, не слышит их и не понимает при всем том, что слышит. Когда соделается он таковым, тогда вселяется в него Бог, и бывает для него все, чего не желает он, и даже паче того, что желает, ибо Бог есть всякое благо. И в какую душу вселяется, то исполняет всяким благом, сколько возможно вместить человеческому естеству. Таким благом, коего око не видало и о коем ухо не слыхало, и которое на сердце человеку не восходило. Человеку тому, который не сделался таким, какого изобразили мы выше. Когда Бог вселится в такого человека, то начать его всему и относительно настоящего, и относительно будущего, не словом, а делом и опытом, практически. Он снимает покрывало с очей души его и показывает ему, чего хочет сам, и что полезно для него, а прочим же внушает ему не исследовать, не совопросничать и не любопытствовать. И того, что показывает ему Бог, не может он видеть без глубокого благоговения и страха, но приникая и воззревая в глубину богатства, премудрости и разума Божия, трепещет и ужасается, помышляя о себе, кто есть и какие тайны сподобился видеть. Видя безмерное человеколюбие Божие, приходит он в выступление, сознавая и чувствуя, сколь недостоин смотреть на такие предивные таинства, почему не дерзает пытливо рассматривать их или исследовать, что они суть, но лишь взывает с великим страхом и трепетом, говоря, кто есть мазь Господи, и что дом Отца моего, что ты доверил мне и благоволил показать такие таинства мне недостойному. И соделал паче чаяния, чтобы я не только видел такие великие блага твои, но и предивно стал причастником их. Такой человек, как ставший выше всякой твари, не имеет уже желания возвратиться вспять и рассматривать твари. Стяжал и в себя, и имея владыку ангелов, не любит уже он исследовать сущности и естество ангелов, служителей Божьих, зная при том, что Богу не угодно, чтобы он любопытствовал о том, что превышает силы человека. Ибо если нам повелено не питать разумом догматов Писания, то тем паче совсем не подобает нам любопытствовать о том, что выше написанного. Такой человек зрит Бога, сколько это возможно для человеческого естества, и сколько благоугодно Богу подвязается зреть его непрестанно здесь и молиться, и сподоблен будет выну зреть его и по смерти своей. Рад он зреть только его одного, и не чувствует потребности смотреть на что-либо другое. Почему и желания не имеет отрываться вниманием от владыки своего Бога, от коего преисполняется светом и приемлет жизнь вечную, и смотреть на подобных себе рабов его. Таковый человек по элику зрим бывает, осеивается и просвещается Богом, и сам зрит великую, и всякий ум, превосходящую славу Божию, то и не желает более, чтобы его видели другие, и догадывались, что такое он есть, и в какой находится славе. Души святые бывают свободны от тщеславия, будучи украшены пресветлою царскую ризою всей святаго Духа и преисполнены преимущей славою Божию, они не только не заботятся о славе человеческой, но и когда окружают ею их люди, никакого совершенно не обращают на нее внимания, ибо душа, зримая Богом, и сама зрящая Бога, никак не пожелает обратиться посмотреть на другого какого человека, не пожелает и того, чтобы видел ее кто-либо другой. Посему умоляю вас, братья мои, будем не словами только одними изучать несказанные блага Божии, что, впрочем, и невозможно, и для тех, которые учат, и для тех, которые слушают. Ибо не те, которые учат, не испытав делом о мысленных и божественных вещах, не могут дать явных доказательств и пояснений примерами и представить истину в практических применениях. Не те, которые слушают, не могут от одних только слов понять, что им говорят. Но надлежит со многими болезнями и трудами подвязаться прийти в состояние созерцания тех невидимых вещей и научиться понимать их из деяний и опытов. Тогда из таких опытов научимся мы и просвещены будем и относительно словес о сих благах. Да прославится Бог в нас ради такого божественного состояния, и мы посредством знания таких вещей да прославим Бога, и Бог да прославит нас во Христе Боге нашем, коему слава со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. А в слове 12 великий преподобный Симеон, Новобогослов, продолжает такую мысль. Хорошо плакать и печалиться о грехах своих, и молить Бога об отпущении их, но никакой от этого не будет пользы, если Господь наш Иисус Христос не уврачует тех немощей кающегося, по причине коих он грешит, как бы нехотя. Ибо если он не исцелится от них, то нельзя ему удержаться от грехов. Почему всякий кающийся на то одно должен обратить весь свой подвиг, чтобы быть уврачеван от Христа Господа, освятиться и приять силу к исполнению воли Божией и заповеди Его. Ибо кто не уврачеван Христом Господом, тот иногда грехи делает, увлекаем, будучи на них своей немощью, а иногда с большим трудом и стеснением исполняет какую-либо заповедь. Но такому какая польза? Подобен он тому, кто строит и опять разоряет построенное. Почему всякое настоит необходимость, чтобы уврачевана была немощь наша Христом Господом, который единый есть истинный врач, пришедший на землю для уврачевания немощи наших, по причине коих грешим. Он есть агнец Божий в земле грех мира, который и есть немощь поврежденного естества нашего. Ибо после того, как Адам приступил к заповедь Божию, и изгнан был из рая, всякий человек стал немощен и болезнен. И эти немощи повелику находятся как в естестве, так и в произволении нашем суть какие-то странные. Иногда кажется, что они от естества суть, а иногда от произволения. Немощи, о кои говорю я, суть следующая. Всякий человек немоществует и не может иметь чистой любви, не может не завидовать, не поносить, не осуждать, не презирать, не пересмеивать, не говорить лжи, не гневаться, не похотствовать благ мира сего, который видит, не тщеславиться, не любоимствовать. Будь он благоразумнейший между благоразумными, мудрейший между мудрыми, мужественнейший между мужественными, честнейший между честными, будет всех других лучше и совершеннее. Но коль скоро немощь естества нашего пребывает в нем неуврачеванную, неизбежно, что он или целомудрие не сможет сохранить, или не одолеет себя, чтобы простить тому, кто погрешил против него в чем-либо, или не находит себе добрых расположений, милость не подавать и Бога всегда благодарить, вообще воздерживаться от всякого зла и делать всякое добро. Наблюдающему не может не быть явным, что все такие немоществования зависят иногда от самовластного произволения, а иногда от насилия со стороны естества. Впрочем, не все люди в равной степени немоществуют, но иной больше, а иной меньше. Какие-то немощи необходимо уврачевать в нас, но прежде всего необходимо взыскать врача, который бы уврачевал их. Почему святые отцы предали нам, христианам, чтобы мы всегда так молились Богу, взывая к Нему сокрушенным сердцем: «Признай нас, Господи, по милости Твоей, и уврачуй немощи наши имени ради святаго Твоего». То есть воззри на немощи наши, и уврачуй их благодатью Твоей, да будет славимо имя Твое, что Ты милостив и благостынен, и единый еси врач, и да не хвалится никто сам о себе, когда уврачен будет, но о враче своем да хвалится, и его да благодарит день и ночь от всего сердца своего, истинно смиренно мудствуя. И вот в ком уврачеванный будет таким образом немощь его, тот и стал христианином настоящим. А у кого есть еще какие-нибудь из тех немощей, о коих мы сказали, явно, что он еще не уврачеван. И это стражит он или от неведения, или от неразумия, как такой, который не знает, что говорит к Богу, когда молится, и какие немощи уврачевать просит Бога. И если умрет он неуврачеванным, то вечно будет плакать о том в аде, не чая когда-либо освободиться от огненного жжения оного. Всего-то ради надлежит нам горько плакать о том жалком состоянии, в какое мы пришли. Люди-христиане, да взывают день и ночь: «Призри, Господи, и врачуй немощи наши!» Но и Господь не может уврачевать их, если они не знают, что это за немощи, о коих они просят, при всем том, что их так много и так они разнообразны. Вот причина погибели, по коей гибнет столько христиан, богатых и бедных, властителей и простых, юных и старых, монахов и иереев. Одно врачество от всех вообще этих немощей – причастие божественного естества или приятие Божией благодати. Если христианин не примет божественной благодати и силы по мере веры своей, то хоть он бдение совершает, хоть спит на голой земле, хоть поет псалмы день и ночь, молится и постится, все же он остается неурачеванным и находится вне части Христовой, как и неверные. какие бы добрые дела ни делал, каким бы подвигами ни подвязался, ни нуждал себя в настоящей жизни всякий человек, мудрый или не мудрый, сведущий или не сведущий, рассудительный или нерассудительный, ученый или не ученый, богатый или бедный, если это не способствует к оздоровлению души его от немощи и я, суетно все это и бесполезно для него, и оставляет душу вне Царства Небесного. Ибо в Царстве Небесное приемлются только здравые души, не имеющие никакой немощи. А немощи эти, нами прежде указанные, это непотребное стремление плотских похотей, это пристрастие к земным и мирским вещам, богатству и славе суетной. Никакая душа не может урочевать в себе и стать здравой ни сама собою, ни с помощью другого какого человека. Только Господом нашим Иисусом Христом они могут быть уврачеваны, как написано, той недуги наша прият и болезни понесе. Ибо если бы человеческие души, не говорю язычников и безбожников, хотя бы самих иудеев, веровавших в Бога истинного, могли удобно возненавидеть мирские похоти и плотские наклонности и таким образом избегнуть миродержителя дьявола, ибо он посредством этих страстей стяжал себе державу смерти, то не было бы никакой нужды благому, благоутробному и человеколюбивому Богу соделываться человеком, распинаться и по смерти не сходить в преисподней земли, то есть в ад. Но в том-то и дело, что возненавидеть мир и все мирское и плотское никто не может, если не сделаться причастником божественной благодати, и не получит силу на то от Господа Иисуса Христа. А кто божественной силой Христовой укрепляем, не возненавидит прежде всего сердца своего, всего мирского и плотского, тот никак не может исполнить заповеди Христовых, или, как написано, всегда уклоняться от зла и творить благое. Посему всякий верующий во Христа прежде всего другого допросит у милостивого Бога благодати и силы возненавидеть мир и все мирское, все страсти и похоти плотские, а после того, как возненавидит их, над тем дотрудится с теплой верой, чтобы достигнуть мертвости их. Каковая мертвость Христова есть, как говорит апостол Павел, что он мертвость Господа Иисуса всегда в теле своем носил. Таковы-то прошения и бывают благоугодны Богу, и он благоволительно слушает их, как удостоверяет святый Иоанн Богослов. Якаще часо просим по воле его, послушает нас. Ибо этого только и хочет Бог, чтобы искали у него люди, то есть того, что ведет человека к вечному спасению. Почему пусть никто из людей ни о чем другом не заботится и ни на что другое не издевает трудов своих в настоящей жизни, как только на то, чтоб душа его в последний час смерти оказалась здравою и свободную от всякой мирской и плотской страсти. Так-то необходимо, чтобы душа сделалась здравой от всякого недуга своего, и тогда, как сделаться на здравую, может послужить Богу то должно, исполняя божественные заповеди его, и явиться непостыжденной, когда предстанет предстрашное судилище Христово. Если же не сделает она этого, то есть не послужит Богу и не исполнит заповеди Его, хотя не в большей мере, то, конечно, и в день суда окажется она нездравой от страстей и будет зато ввержена в огонь гиенский, который поглотит ее в своей пищи неугасимой и будет жечь вечные веки. Ибо огонь гиенский не может жечь никаких других, а только тех, которые оставили неуврачеванными души свои в настоящей жизни, и так неуврачеванными перешли и в другую жизнь. Вот какие удивительно нужные, важнейшие и страшные для нас слова излагает преподобный отец. И это, если мы глубоко вдумаемся и примем сердцу своему, напечатлеем в уме своим, в своем естестве своим, это в корне меняет все наше отношение к христианству, к православию, к делу спасения, к делу покаяния. Вот причина нашей погибели,
что мы не вникаем в это, что мы не хотим дать себе труда познать, в чем наша погибель, в чем, какое наше состояние, и что эти немощи, которые нас объемлют, то мы постоянно проявляем каждый день, но причина их, корень их, и что если мы не увлечем эти немощи, не будем молять Бога день и ночь, до тех пор, пока они действительно, реально не увлечуются. И до тех пор, пока явно не придет к нам благодать Духа Святаго, чтобы увлечевать их. И это процесс длительный, постепенный, мало-помалу, как пишет преподобный, но он мало-помалу и зрится, мало-помалу изменения происходят реальные. Если мы вступили в этот путь и идем, уже не имеет значения, на каком этапе нас остановит смерть попущением по воле благого нашего Владыки Господа. Важно, что мы вступили в путь и пошли им. Уже путь, ведущий ко Христу, блажен, ибо он дает нам истинное познание, истинно освобождает нас от неведения, от греха и приводит к жизни. А по смерти или в момент смерти Господь даст нам только за то, что мы вступили в этот путь, возлюбили его, познали и пошли ревностно этим путем. А уже какую меру мы достигнем, это не в нашей власти и желании. Наше дело вступить и идти, очищаться, умолять Бога искренно и помогать всеми остальными подвигами, средствами, терпением всех скорбей и искушений, чтобы достигнуть главного – оздоровления души, полного исцеления души, полного здравия души от этих немощей, по которым душа грешит как бы нехотя, от удобосклонности на грех, легко удобосклонности на грех, от прилипчивости греха, от грехолюбия, грехонравия, всех вот этих страстей, о которых шла речь, мы не просто, мы их содержим, мы любим, мы легко предаем вечную жизнь, нетленную, блаженную, на тленную, на скоро приходящую, на временную, которую и знаем, что на временное, как бы поверхностно умом, но все равно легко промениваем, и за нее ругаемся с людьми, и конфликтуем, и всячески все ухищряемся, всеми правдами и неправдами добиваться каких-то временных, тленных, приходящих этих мнимых благ, которые нам кажутся, что нам сейчас это нужно и полезно. Это дьявол нас уловляет, он обманывает нас. А суть-то в глубине нашего истинного учения святоотеческого, вот, ничто не поможет, если мы не уврачуем эти немощи. Уврачивает это только благодать Духа Святаго. Благодать Духа Святаго дается только в истинной Церкви Христовой. Только через истинное духовенство, которое сохранило и преемственность от апостолов, и которое сохранило стояние в истине, и сохранило благодать Духа Святаго. Только вступившим в подвиг истинного покаяния и правильно пребывающим, только истинно молящимся и призывающим имя Божие в Духе истины с целью покаяния, только смиряющимся и достигающим смирения и смиренно мудрствующим и все приписывающим Богу благодарящим, ибо они видят, что только Бог может, если познают Спасителя, как Спасителя своего, по мере познания своей погибели, своих немощей, познают врача своего великого с большой буквы, по мере познания своей болезни, что они нуждаются в этом враче, только он может их исцелить. И они начинают его по-новому исповедовать, не формально, не внешне, не только догматически, а от всей глубины духа, от глубины своего повреждения, нужды в исцелении, они эту нужду исповедуют. Это подвигает их не спать спокойно и не есть спокойно, а слезами и плачем растворять и питье, и пищу, и во сне просыпаться, и подушку, как Давид, блаженный пророк и царь, писал, на всякую ночь омыл ложи мои. Тогда мы поймем, почему на всякую ночь Давид омыл ложи мои. Он познавал в себе эту общую всем людям, всему существу человеческому, всей природе человеческой порчу, эти лютые немощи, которые и его подвигли на грех, и убийство, и прелюбодеяние. Так, и это в каждом человеке. Только Давид принес это покаяние, он изменил свою природу, он стал святым, духоносным, блаженным, и нам еще помогает, написал псалтырь, и мы теперь богослужение, и все молитвы у нас построены на псалтыре. А мы-то, в грехах уподобились и превзошли и Давида, и всех грешников, а в уврачевании нет. Поэтому не спасает ничто внешнее. Ни архиерейские кафедры, ни иерейские саны и одежды, ни монашеские келии, ни монашеские постриги. Ничего это внешнее, не говоря уже там мирская жизнь, ничего это не спасает. Ни хождение многолетнее в храмах, состояние в них, ни содержание иконы, ни хождение по святым местам, чтение книг святых и прочее. Само по себе это ничего не спасает. Никакие подвиги. Ничего не спасает. Более того, к подвигу еще примешивается и тщеславие, и самооценка, и возникает гордость фарисейская и так далее, погибель может быть. Подвиги нужны, но при смирении. При получающей смиренно мудрее и очень мирно. Лучше, когда мы скорби понимаем от Бога. И этим очищаемся, ибо скорбь чужда тщеславия. И вот тогда мы будем уврачевывать свою душу, получать плоды этого врачевания, проверять их по признакам святых отцов указанные. Тогда это явно приходит, ясно. Ибо вчера мне страсть мучила, страстные помыслы нападали, сегодня уже не так, уже меньше. Завтра я закрыл уже благодатью Божию доступ этим помыслам и избавляюсь от того, что уже накоплено. Избавляясь от этого, получаю признаки здравия, освобождения, чувствую освященность не только ума, души и пробуждения духа, но и тело меняется, становится легким, как бы духоносным. И это ощутимо. Страсти уже и в теле не мучают меня так, что я только помню об этом. Я смотрю на людей и вижу, как они мучаются, как их плоские страсти тянут к себе, ломают, значит, они падают с ними и пребывают в них. Меня это не тревожит. Я вижу тогда что-то чудо Божьей милости, явное действие благодати. Ибо невозможно человеку самому по себе избавиться от этих страстей никоим образом, что бы он ни делал. Поэтому надо трудиться, но трудиться согласованно с волей Божией, трудиться плодоносно. Ибо есть вид прелести – это бесплодие в духовной жизни, это бесплодие в деле покаяния и молитвы. И мы должны избегать этого бесплодия, ибо оно идет от неведения, от незнания, от нерадения, от нежелания. Но ведь как и самоленность, и самонерадение – все преодолевается благодатью Духа Святаго. Поэтому единственное, что мы должны умолять, как научает нас Святой Отец, это о даровании благодати Духа Святаго, но не вообще, а конкретно только той, для исцеления души, для уврачевания нашей души, от тех немощей, которые были перечислены. Только просить: «Господи, даруй мне благодать Духа Святаго, и благодатью Духа Святаго сделай душу мою здравой, исцели душу мою, дай мне полное совершенно здравие души моей, исцели от лютых немощей», перечисляем эти немощи, а тут легко до благосклонности на грех, от согрешения как бы нехотя, от грехолюбия, грехонравия, от всех страстей моих очисти, исцели, и умоляем до тех пор, пока мы реально не начнем видеть признаки исцеления и не дойдем до полного исцеления от этих мучащих нас страстей, и от демонов, которые содержат нас. В этом состоит спасение души. Она должна избавиться, расстроить общение с демонами, избавиться от страстей, посредством которых демоны содержат нас в плену и в жутком рабстве, и затем примириться с Богом и стяжать Бога в себе. Все это совершает благодать Духа Святаго. Господь пришел разрушить дела дьявола, и сначала они разрушаются у нас. Очищается душа от последствий, исцеляется, воскрешается жизнью со Христом, соединяется с Богом явственно, чувственно. Это все явственно зрится. Это великая беда, что люди не понимают, что благодать Духа Святаго явно зрится и по признакам проверяется, что она яснее, чем этот солнечный свет осознается душой и видится. А думают, что это так. Может только верить, что она есть, и в тумане жить? Нет. И так же, как признаки исцеления, и они явны. Страсти мучили, помыслы мучили, а сейчас ум утвержден в божественном. Помыслы ему не докучают, не мучают. Он имеет силу благодатью Духа Святаго отгонять их, не принимать их. И только в божественных помышлениях вперять свой ум. И пребывать в этом спасительнейшем делании. Так это важно. Это единственное, то, что человеку нужно. Единственная потреба – это умолять об исцелении своей души. Умолять и все делать для этого. Не смиряться перед всяким, не терпеться скорби для того, чтобы достигнуть этого реально еще в этой жизни. Ибо страшно перейти неуврачеванным в ту жизнь. Ничего не поможет. Ничего и никто нам помочь не сможет. Ибо если мы не уврачеваны от этой немощи, если не стали новой тварью во Христе, нет нам доступа в вечную новую жизнь. Нет доступа. Ибо каким образом мы можем, будучи ветхими, сливающими в похотях, осуждающие людей, не любящие Бога, не чувствующие Его, не благоговеющие пред Ним, не стремящиеся к Нему, и всеми своих действий мы видим, что это так. На что мы рассчитываем? Почему обольщаемся? Почему обманываемся? Почему верим дьяволу и себе в своей слепоте, в своем неведении, в своем нечувствии? Надо выйти из нечувствия. Надо, чтобы каждое слово божественное из Писания или из молитвы потрясала душу, оказывала свойственное своей силе действо, вводила глубоко дух человеческий, приводила соответствующее чувство, или покаянное, или сокрушенное, или благодарственное, или другое свойственное этому слову. А оно скользит и не задевает. Мы не чувствуем, что мы мертвы, что мы не исцелены, ибо немощи, пристрастие к миру, к тлени, к плоти, оно подавляет нас, а надежда цепка, грех очень прилипчив. И очень неотлипчив от нас. Мы должны много поболезновать, сильно поболезновать, и до крови подвязаться, чтобы умолить Бога прийти и освободить нас, чтобы Он отделил нас от греха, грех от нас, и убрал с нашего естества грех со всех частей естества. Ибо благодать Духа Святого, если приходит, она уврачевывает душу от всяких проявлений греха, от всего греха, со всех частей человеческого естества. Да, постепенно, но первое очищение заметно, а затем уж полное освобождение, конечно, тем более заметно, потому что взамен еще приходят божественные откровения, великих тайн, и душа смиряется, повеличивая откровение, видя настолько несоответствие своей скудости и божественного богатства, и величие Бога, славы Его и своего, и славы, что она никак не может не смириться. Это душа, истинно кающаяся и преуспевающая в покаянии человека, всегда будет глубоко смиренной. И это будет ее и сохранять благодать, и приумножать благодать, и возрастать. Главное на первом этапе дойти до этого момента, вымолить сначала свои внешние, корявые, плохой, сухой, молитвой. Вот, вымолить то состояние, когда молитва станет уже благодатно воздействующей, уже умягчающей сердце, с плачем, с сокрушением, с глубоким вниманием, с пониманием, будет оказывать должное действие, и тогда душа наша смягчится, сердце наше смягчится, и будет воспринимать божественное благодать от самих слов молитвы и благодать Духа Святаго будет таинственно воздействовать на душу, и это будет зриться, ощущаться, переживаться, являть свое действие, являть свои плоды. Мы должны достигать плодов покаяния, ибо формальное, внешнее пребывание, в чем бы то ни было, и как бы в кажущемся покаянии, и в кажущейся церковности, само по себе не спасает. Оно только обманывает нас. Выйдем же из сетей самообольщения, из сетей самодовольства, из сетей теплости этой, которая страшно сказана в Писании, что Господь изблюет теплых из уст своих, не будут они с Господом. И потому что это тоже обольщение, великое обольщение и зло, когда мы думаем, что мы спасаемся, когда мы думаем, что мы Божьи, что мы благодати Божьей, понятия не имея, что такое благодать, не проверяя себя по святым отцам, потому что признаки, говорит, которые указаны там, говорят о другом, что мы не являемся истинными христианами, истинными последователями Господа, что мы не любим Бога, что мы ненавидим людей, что мы не видим сами себя, ибо безразлично, в лучшем случае, безразлично относимся к своей неуврачеванности, к своим проявлениям погибели, к своей поврежденности. Не хотим даже познать ее, и гордыня наша держит нас в ослеплении в отношении этому, нашему, к самопознанию. Поэтому отцы говорили, познай себя и доволен себя. Если бы познали свой погибель, тут же взыскали бы и Спасителя. Если познали свою лютую нестельную болезнь, тут бы взыскали врача всемогущего, всемилостивого Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа. Если бы познавали свои лютые немощи, то умоляли бы, и только об одном бы заботились день и ночь, как урочевать эти немощи и достигать урочевания по каждой из них. И никогда бы не жили беспечно и спокойно, если бы не достигали этого результата, этих плодов. Но горе нам, что мы беспечны. Горе нам, что мы не внимаем Слову Божию. Горе нам, что мы не верим этим заповедям и обетованиям Божьим. Горе нам, что мы не верим святым отцам, их опыту, их святости, их практике, их советам, их поучениям. И не прилагаем их к себе то, что необходимо, не просто для любопытства и осуждения, а то, что практически, животрепещуще, сегодня необходимо каждому из нас. Горе нам, что нас обокрали на это учение. Горе нам, что его не проповедуют, что его не содержат сами те, кто должны содержать, то есть пастыри, иереи, архиереи, монахи, которые должны быть солью земли и светом миру, что они не являются сами и поэтому не научают своих последователей, своих прихожан, своих учеников. Горе нам, что мы не взыскали истинного просвещения. Горе нам, что мы не имеем истинного ведения. А если и крупицы ведения по очищению милости Божией нам достаются, то мы не прилагаем их к практическому повседневному потреблению, а оставляем без пользы, просто как внешние сведения, а не заботимся тут же употребить для практической деятельности во спасении душ наших, для своего же собственного блага. Горе нашему сну, горе нашему ослеплению, горе нашему нечувствию, горе нашему неведению, горе нашему мраку, горе нашему нежеланию быть с Богом. Почему мы не желаем быть с Богом? Трудно сказать. Почему мы избираем тление, прах, смерть? Это плоть, которая все равно сгниет, и черепы поедят, а душа пойдет на муки.